казнь за казнью, христиан ко львам. Цирки были наполнены зрелищами. В нейроновских садах христиан привязывали, осмаливали и зажигали с наступлением темноты в качестве факелов. Скажите, какая религия? Что тут может существовать? И это продолжалось до 317 года. С некоторыми перерывами. До 317 года. Я задаюсь вопросом, как же оно могло быть? Как же оно могло просуществовать? Как вообще оно могло остаться? Я указываю на этот факт, как на один из, я бы сказал, поразительных, сильных аргументов, свидетельствующих о том, что христианство это не просто, знаете ли, какая-то философия религиозная или какая-то секта, которая возникла, и никак от нее не избавишься. Сект возникает очень много, и так они остаются этими сектами, и потом исчезают. А это религия, которая распространилась по всему миру. В каких условиях? Мне кажется, одного этого факта достаточно, чтобы поверить в Бога. Только признав это, можно понять существование христианства до настоящего времени. И уничтожено оно будет по причине какой? По причине отступления от Бога. Только по этой причине. Вот это, по крайней мере, соображение, этот исторический факт, если хотите, он говорит уже об очень многом, что христианство – это не порождение земли. Это не есть, знаете, изобретение какого-то, знаете, фантазера, там, мечтателя и так далее. Нет. Потом, стоит почитать Евангелие, и мы же видим образ Христа. Это удивительно трезвый, скажем так, человек. Трезвый. Там нет мечтаний. Более того, человек, который не рвется ни к власти, ни к славе. Это не честолюбец. Уж воскрешая дочь этой Иаира, 12-летнюю, первым, что он делает после этого, это приказывает никому не рассказывать. Исцеляет там прокаженного. Другого приказывает никому не рассказывать. Человек не стремился ни к чему земному. Бедный, ни власть, ни богатство, ни слава его не интересовали. Так вот, я хочу сказать, что христианство, оно же имеет под собой очень сильные аргументы, подтверждающие то, что действительно Бог есть. И этим Богом является именно то представление, которое дает христианство. В данном случае мы с вами входим в сферу христианства и другие религии. Каждая религия представляет Бога по-своему. Даже как вот тот Иван Петрович, вам кажется, он кто? Ну, негодный человек, а вам, ой, прекрасный человек. Вам кажется, как, ой, слабоумненький, а вам, так это же гений. 10 человек спросите о человеке, и подчас мы услышим 10 мнений. Люди чувствовали, что Бог есть. Все народы верили. Кстати, это очень интересный факт, что все народы всегда верили в Бога. И до сих пор не найдено ни одного атеистического племени вот этих так называемых диких народов. Ни одного. Никогда. Это любопытнейшая вещь. Все верили. Но одно дело верить, что он есть. Другое дело, кто он. Находились в разных народах сильные личности или мыслители, или сильные, так сказать, харизматики, которые говорили, вот кто он есть, вот такой. Так формировалось учение о Боге. Так сказать, снизу вверх. Есть чувство Бога, есть идея Бога. А кто он есть, этот Бог, уже предлагал тот или иной, знаете, будем говорить так, активный творец религии. Так возникло множество представлений о Боге. Так возникло множество религий. Дошло до того, что уже появились религии, которые утверждали, что множество богов существует. Не один бог, а множество. И возникло это, кстати, очень просто. Это очень просто возникло. Я думаю, что скоро мы с вами тоже придем к этому. Ну, по крайней мере, тенденция к этому есть. Тот или иной покровитель. Вы знаете, что у греков были бог торговли, бог войны, бог любви. Как это возникло? Был, конечно, Бог один. Один был. Но потом стало в сознании возникать, что есть те, которые особенно покровительствуют тому или иному виду человеческой деятельности. Так началась деградация. Из сознания, от сознания единого Бога, появилось осознание множества тех, кто заведует каждой своей областью. И вот началось в католицизме, а потом оно переходит к нам, и я думаю, это очень приживется. Это будет очень-очень распространенным, когда тот или иной святой заведует той или иной областью. В церквах сейчас сплошь и рядом встретите. Когда к вам придет, кто-нибудь спрашивает, кому молиться, чтобы? И там вам по-разному говорят, от каких там болезней. И все уже, и не Господь Бог там, ни кто-нибудь другой, к этому святому и больше никого не надо. Если, например, нужно от пьянства, то кому нужно молиться? Даже никому, а нужно обязательно перед иконой неупиваемой чаши. Если будете молиться просто Богородице, это ничего не даст. Нужна обязательно икона неупиваемая чаша. Этот образ Богородицы, тогда это поможет. А так что ж Богородица? Саму Богородицу уже разделили. Я помню, однажды еще в 80-х годах, приезжали к нам кремлевские врачи, водили их по нашему, у нас очень хороший, знаете, такой музей в академии. И там, в частности, есть иконы Божьей Матери «Прибавление ума». Так вы знаете, какая была дискуссия. Ведущий дал одной врачи, сказал, вот вам, она говорит, у меня сын, все отдать. А другая завопила, а у меня дочь, мне тоже нужно. Вы знаете, вот такие вещи. Вы чувствуете? Сейчас это пока у нас на уровне чего такое? Ну, такого легкой мысли. Такой даже чуть ли не анекдотично. На самом деле совсем не анекдот. К священнику придут и молебен отслужить перед иконой Божьей Матери молебен, чтобы человек не пил. Это редкое явление. А перед неупиваемой чашей, перед той иконой, я уверен, там очереди. Слышите, что происходит? Уже икона определяет. Уже не Богоматерь, уже, а икона. Я вам просто рисую психологически, как может произойти процесс того, что люди, когда-то веря в единого Бога, так стали верить во множество богов. Поняли, как психологически это идет? Мы даже, пожалуй, еще превосходим. Уже веря даже в Богоматерь, мы в то же время уже даже иконами ее разделяем. У меня был такой личный случай, когда мне одна старушка на мое заявление, что Божья Матерь одна, она мне очень всыпала очень крепко. Как одна Божья Матерь? А Владимирская? А Иверская? А Казанская? Это вас там учат такому в семинарии? И мне досталось на орехи. Я, конечно, тут же, ну, сдаюсь. Тут ничего не скажешь. Вот каков был процесс, по которому вера в единого Бога рассыпалась даже на множество богов. Так вот, представление о Боге, как созидались в людях. Каждая религия, получилось так, верит в своего Бога. То есть в свой образ Бога. Вот, оказывается, чем отличаются религии. На самом деле Бог, конечно же, один. И эти представления о Боге подчас достигали таких искажений, что просто страшно становилось. Страшно просто. До полного разврата, например. До полного сатанизма. И здесь боги были. Так вот, христианство чем отличается от таких религий? Давайте вот просто подумаем. Если есть Бог, если Он есть любовь, Он не может, в конце концов, не открыться людям. Он не может не открыться. Он открылся. То есть путь не только снизу вверх, а есть путь сверху вниз. Вот это мы и называем божественным откровением. И вот христианство, в отличие от других религий, я скажу научно, претендует на то, что оно является религией откровения. В этом смысле религией истинной. Я вам привел вот только один аргумент, исторический аргумент, показал, в каких условиях зародилось христианство, каким подвергались гонениям, страшным пыткам и истязаниям и смерти первые христиане. Но религия осталась, распространилась и стала, если хотите, приобрела всемирный характер. Уже одно это говорит о том, что христианство – это не просто порождение наших фантазий, а это есть та религия, которое постоянно поддерживалось силою Божию. Других, кстати, объяснений не найдете. Вот если поговорить, вот нужно объективно с историками, стоит только поговорить, нет никаких человеческих причин объяснить факт сохранения христианства в истории. Я не думаю, что сейчас вот мы с вами будем сейчас говорить о христианстве и других религиях. Если вас заинтересует, в смысле воззрения христианства на другие религии, понимание христианством того, каково состояние человека может быть того человека, который принадлежит к другим религиям. Как христианство оценивает. Об этом мы с вами можем просто поговорить отдельно. Не буду касаться также и вопроса соотношений православия и других конфессий. Это просто отдельный вопрос. Поскольку это просто сейчас уже невозможно. Нет времени. Это все большие вопросы. Но если какие-то у вас сейчас вопросы другого порядка вот, возникнут, потому что это было мое только вступительное слово для беседы с вами, а не просто какая-то лекция, то мы с вами можем сейчас поговорить, и я, конечно, к вашим услугам. А на этом, пожалуй, я пока окончу. Вот сейчас у нас, конечно, ситуация в стране такова, что мы находимся среди множества религий. Точнее, не религии, а мировоззрений. Много сект, много представителей других религий. Вот сейчас очень активизируется католицизм, как вы знаете. Эта его тенденция называется извечная. Уже он повысил принципиально ранг своих тут епархий, точнее сказать, своих образований. У нас в России теперь возникло несколько епархий, назначены епископы. Есть теперь митрополит московский, правда, титул его другой, но теперь католический митрополит. Да, и, в общем-то, ситуация в этом отношении, как вы видите, становится все более сложной. Причем на все призывы и нашей церкви, и даже нашего МИДа как-то соотнести свою деятельность с тем положением вещей, которое у нас всегда имело место, и считаться с православием, все эти наши заявления остались фактически безответными. Католицизм наконец добрался до России. Никак только еще папа не приедет в Россию. Это, конечно, его мечта заветная. Но уже вокруг нас он побывал. И на Украине, и в Армении, и в Грузии. Так что мы, так сказать, оказываемся в такой ауре католической, и которая пытается сейчас пронизать и нашу церковь, насколько это возможно. Я думаю, что это реальные предпосылки к этому, конечно же, есть, поскольку в нашем богословии достаточно много взято из католицизма. И, как я вам сказал, уже и другого рода есть вещи.
Алексей Алексеевич, вот поступил такой вопрос. Считается ли верующим человек, если он верит в душе, но не посещает церковь и не соблюдает посты?
Вы знаете, вот в такой общей форме ответить на этот вопрос, я вам скажу, сложно. По формальным признакам, конечно, нет. По формальным признакам. Потому что если я поверю, вот сейчас кто-то вбежит сюда и скажет, горим, пожар. Если я поверю, меня тут же вынесет или через дверь, или через окно. А если я не верю, я и с места не поделюсь. Правда же? Так что как это я верю, так сказать, в душе, а не иду туда, где единственное, я, пожалуй, и смогу хоть немножко прийти в себя. Хоть чуть-чуть помолиться. Где я могу услышать действительно Евангелие, объяснение Евангелия. Ну не могу же я, если я верю, ну как же я туда не пойду? Если я верю, то я знаю, я должен поисповедаться. Мне хоть душу свою надо очистить, хоть немножко. Ну что, я безгрешное существо? Я верю, я ангел. Значит, мне надо же поисповедаться. Надо причаститься. Мне же нужно помолиться. Нельзя же без этого. Поэтому я скажу, вера, она всегда действенна. Действенна. Если я верую, я обязательно делаю. Если я не делаю, значит, я не верую, а просто так, ну, знаете, как в компьютере есть что-то такое, какая-то там идея. Компьютер и остается компьютером. Так и здесь. Есть в моей памяти что-то такое, но это не дает никакого реального толчка к моей жизни. Это остается абстрактная идея. Как геометрия, точка, без размеров. Как это точка? Да любая точка, какая бы ни была, можно размеры указать. Сделайте любую точку на любой бумаге. Нет, геометрическая точка размеров не имеет. Вот так и здесь тоже. Поэтому я как-то очень сомневаюсь, что в данном случае эта вера находится в том состоянии, ну, которое может принести пользу человеку. Но до конца этого сказать я не могу. Потому что и вера подобна зерну, зернышку, которое мы сажаем, семечку. Пока оно семечко, потом может дать малый росток, потом может прорасти больше, потом может стать и деревом, и может даже принести плоды. Поэтому все зависит от, в данном случае от человека. Если это начинающаяся еще вера, возможно, да, пока он находится на этой стадии. Но если человек там десятки лет, что называется, верит в Бога, и никакого ни храма, ничего не признает, то здесь я очень и очень сомневаюсь. Думаешь, это уже не вера. Это уже так, просто что-то, что Хомяков, один из наших гениев, назвал это очень хорошее, он слово придумал, русское. Очень хорошее. Это не вера, говорит, а веренье. Это веренье, а не вера. Все-таки различать надо как-то. Вот в данном случае я бы так и назвал. Пожалуйста.
У меня как бы вопрос. Мы, если люди, живем в миру. Вот, Спаситель нам указал путь, но у меня есть жена, дети. Где та грань, которая, ну, должен дойти вот в этом вопросе? То есть, как бы понятно, вот святые, они, ну, как бы одни, они имели возможность уйти в пустыню, ну, как через это спасаться. А как нам быть? Вот где нам провести ту грань, чтобы не обидеть, так сказать, своих родных и близких, но и в то же время как бы не забыть о себя, о своем спасении.
Угу. Да, это хороший вопрос. Я напомню немножко там тексты или контекст, и вы тогда, может быть, сразу увидите и уже частичный ответ. Юноша его спросил, что мне делать, чтобы спастись. Христос сказал, ты знаешь заповеди? Говорит, знаю. И перечисляет ему. Он говорит, это я все сделал. Тогда дальше говорит, если хочешь быть совершенным, тогда иди и продай имение, раздай нищим. Слышите? Если хочешь спастись, да, исполни заповеди. Если хочешь быть совершенным, тогда иди, раздай, то есть откажись от всего. Там в Евангелии прямо, видите, это сразу проведены, так сказать, две принципиально различные ступени показаны. Вот. Поэтому в отношении нас, мирских людей, я бы что сказал? Действительно, мы должны жить по совести. Вот, собственно, к этому все и сводится, все заповеди. Жить по совести. Если уж что-то такое не получается, то, по крайней мере, хоть искренне каяться в том, что нарушили. Но если кто-то хочет действительно достичь большего, потому что мы же понимаем, находясь в нашей суете, в нашей сутолке, постоянно обращаясь с людьми, мы же непрерывно буквально согрешаем. Одно осуждение только у нас не сходит, что называется, с уст. Одно только осуждение, что делать. А зависть, а ревность, чего только нет. А неприязнь. Мы крутимся здесь, все бьемся друг о друга, колем друг друга непрерывно и взрываемся каждое мгновение. Поэтому здесь невозможно. Я вам сказал вот об ученом, который, чтобы написать этимологический словарь, закрылся буквально. На год там или на два года. Только тогда он мог что-то сделать. И вообще, я вам скажу, никто ничего не мог великого сделать, если он не отдавал всех своих сил только на это дело и не отрекался от всего прочего. Так вот, если человек хочет совершенным быть, то тогда да. Тогда ему надо действительно отречься от всего того, насколько он может. И в какой степени он отречется, в той степени он приобретает возможность совершенствоваться в этом вопросе. Почему и уходили в пустыне, там затворы, в уединение. А их можно, знаете, назвать как? Оранжерейные цветки. Это оранжерейные цветки. Посмотрите, как в оранжереях, какие пышные цветы. Никогда таких не вырастет на свежем у нас воздухе. А там можно великолепнейшие. Так вот, и они были оранжерейными цветками. Они жили, если хотите, создавали исключительные, идеальные условия для духовной жизни. И поэтому они могли достигать большего. Они могли достигать того, чего мы никак не можем достичь. Вот мы не можем достичь того, чтобы любить всех одинаково. Никак не можем, тем более, достичь того, чтобы любить врагов своих. Я говорю, любить в смысле сердцем, чувствовать. Мы можем, так сказать, умом, можем справедливо относиться к врагу. Но чтобы и полюбить его, извините, этого я не могу. Они достигали этого. Вы скажете, что это дает человеку, если он это достигал? Ответ на этот вопрос очень же простой. Каждый, кто хотя раз влюбился, тот знает, что это такое. Так и они приобретали любовь, не влюбленность, а любовь ко всему и ко всем. И это было их состоянием души. Вот как состояние души влюбленного, который готов все отдать, готов быть замурован. Вот что такое любовь. Это то состояние, за которое человек готов отдать все. Так вот, оказывается, правильная христианская жизнь и то совершенство, которое дается, достигается человеком при особых условиях, оно приносит потрясающие плоды этому человеку. Вот сейчас, вчера, если кто был в церкви, то, наверное, слышали житие Марии Египетской. Я вам скажу, что то, что с ней было, это совершенно уникальный случай в истории. И объяснить этого по-человечески кому-либо невозможно. Чтобы она, оставив сразу после такой бурной, скажем, жизни, и уйти в пустыню, и быть одной потом 17 лет, это и одно. Или это просто полная фантазия, но это факт. А если факт, тогда мы должны понять, что же было в ее душе такое, за что она заплатила всем. Ни голод, ни страхи от зверей, ни холод, ни полное одиночество. Ничего не могло ее выгнать. Таково было состояние, вы слышите, состояние, которое возникает в душе человека. Вот что такое совершенство. Совершенство, это, если хотите, это максимальное приближение к Богу, который есть любовь. А апостол Павел и говорит, плод духовный есть любовь, во-первых, называет, радость. Вы понимаете, какие он перечисляет вещи? Мы, к сожалению, почти не знаем, что это такое. Мы забыли об этих вещах. Мы этого не чувствуем. И поэтому для нас часто просто и непонятно, как это Мария Египетская могла там пробыть. Ведь подумайте, как можно объяснить вот то, о чем только сейчас я говорил, это страдание мучеников, когда десятки, сотни, тысячи и миллионы погибли за эти 300 лет гонений. Ну как это можно было, скажите, когда я знаю точно, что каждый христианин будет отдан зверям или распят, или вообще я не знаю, что с ним сделают, так, и я вдруг приму христианство? Да вы что, смеетесь? Зачем такая-то религия? Зачем я должен ее принимать? Да и как это можно принять? Объявить себя христианином? Или когда мне предлагают бросить горсть зерен на этот... на горячую сковороду перед идолом стоящий, и все это свободен. Всего и навсего только. И вдруг тысячи и тысячи людей предпочитали дикую страшную смерть, но не отрекались. Великомученик Евстратий по этому поводу сказал, эти мучения суть радость рабам твоим. Радость. Вот мы забыли вот эту категорию. Вообще, я скажу, эти категории любовь, радость, это же реальные вещи. И как раз правильная христианская жизнь, а тем более жизнь, вот та, о которой мы говорим, как жизнь совершенная, она очищает человеческую душу. Очищая от чего? От грязных, от нечистых, от безумных и прочих всяких мыслей, чувств и желаний, делает эту душу способной к восприятию Бога, к ощущению Бога, к переживанию Бога. И тогда эта душа наполняется действительно неизъяснимой радостью, любовью и так далее. Вот что дает совершенство. Но для этого, вы знаете, душа вот имеет размер. И чем больше заполнена хламом, тем меньше того, что полезно. Чем больше балласта, тем меньше полезного груза. Вот наша душа. Итак, чем ее забьем? Вот вся суть. Я могу всякими мечтами и мыслями, какими угодно, и непрерывно забиваю это. Всякими фильмиками, всякой дрянью, неприязнью, и забиваю я свою душу. И тогда тем меньше остается для того, что может меня питать. Только поэтому не переживаем. Нет и радости, нет и любви. Ничего не переживаем. Омертвевает душа. Вот беда какая. Вот, поэтому и в нашей мирской жизни, в нашей мирской жизни, я полагаю, что мы должны, насколько это возможно, стремиться жить по совести, по Евангелию. И потом еще, что очень важно, я вам скажу, душой хотя бы не привязываться вот ко всему этому. Да, мы знаем, мы должны это делать. Это наша работа, это наше дело. Я обязан это исполнять. Но душой не привязываться. Потому что вы знаете, кто такой богач в плохом смысле слова? Тот, кто привязан к этому. И этим богачом может быть последний нищий. Дело в том, богач это кто? Тот, кто привязан к этому, кто жаждет этого, для кого это цель жизни. Вот кто богач. И в то же время богатый человек, действительно богатый формально, может быть человеком, который не стяжатель. Он не привязан к этому. Кстати, хочу сказать, что чем больше этих привязей к земле, тем труднее умирать человеку. Это нужно нам знать. Нужно знать. Потому что придется обрезать слишком толстые веревки. Нужно внутренне не привязываться к этому. Я скажу, это великое благо, когда человек не привязан. А когда мы, ах, Боже мой, что скажет княгиня Мария Алексеевна, когда нас беспокоит мнение человеческое, беспокоит это другие всякие вещи, тогда трудно человеку, очень трудно. Вот поэтому наша задача как можно больше бороться вот с этой привязью. И тогда и мы можем достичь какой-то определенной свободы.
По промыслу Божию мы все можем оказаться орудием слепым в руках Всевышнего, да? Харма его брата. Был ли он орудием в руках Творца, и он был осужден на вечное страдание?
Здесь не нужно смешивать две совершенно различных вещи. Одно дело – это человеческая свобода. Я могу, я поставлен перед выбором совершить добро или зло. И это решает моя свобода. И здесь я ответственен. И, соответственно, несу и результаты этого выбора. Это одно дело. Что я хочу сделать, и что я уже внутри себя совершаю. И совсем другое дело, что мне будет позволено совершить в отношении других людей, окружающего мира и так далее. Я могу кого-то ненавидеть лютой ненавистью, готов его убить, а вот убить не могу никак. Убил бы, да никак не получается. Вот промысел Божий, где действует. Но не в моей свободе. Моя свобода остается. Поэтому мы говорим, что человек может быть иногда внешне, нравственно чист. То есть, что значит нравственно чист? Он ведет себя безупречно в человеческом обществе. И о нем никто не скажет. Ничего худого. Да, он не ворует. Он свято исполняет свои дела. У него нормально все в семье. Так, все нормально. Хороший человек. Это нравственная сторона. А внутри духовная сторона. Внутри. У него может быть полностью пораженный. Мы не знаем, а что он хочет. А к чему он стремится. О чем он мечтает. Этот нравственный человек может о чем мечтать? О славе. Я же нравственный. Я же пример для других. Прославить меня надо. И весь живу этим. Жду славы человеческой. Вот это одно чувство, уже одно это искание славы перечеркивает всю мою духовную жизнь. Так что внутри человек может быть и гордым, и тщеславным, и славолюбивым, и так далее. А снаружи может быть вполне нравственным человеком. Так вот, в отношении Каина, поскольку вы затронули этот пример, то, что Каин захотел убить брата, и возненавидел ее. Это дело его свободы, его личности, его греха. А то, что ему было позволено убить Авеля, Это дело промысла Божия. Слышите? Это было дело промысла Божия. Конечно, возникает встречный вопрос, а зачем это было нужно? Зачем это нужно было? Зачем же Авель это убивать было? Он же мог прожить еще там 900 лет там, или 800, сколько. Я думаю, что мы с вами окончательного ответа не найдем на этот вопрос. Но принципиальный ответ есть. Я говорю, на конкретно не могу. Принципиальный ответ есть. Нет славы без подвига. Я полагаю, что страдальческая кончина всегда является для человека одним из тех, я бы сказал, моментов, которые приносят человеку особое благо. Или являются искупительными для его грехов. Или дают ему славу даже вечную. Не земную, а вечную. Вот мы смотрим точно наоборот. Кого-то что-то случилось с кем-то тяжелое или убили, скажут, так ему и надо. Он был такой, такой и такой. А что говорит христианство? Бог же есть любовь. Он дал этому человеку пострадать. И может быть даже и покаяться. Мы не знаем, какие еще мгновения или минуты и часы он был жив. Бог дал пострадать. Это великая милость Божия. Слышите? Если смотреть с точки зрения вечности, оценки наши приобретают совсем другой характер. И в частности, прямо противоположные тем, к которым мы привыкли в этой жизни. Мы, так ему и надо, он достоин этого. А оказывается, тот, кто режет ножом, скальпелем-то, мы-то говорим, так ему и надо его резать. А оказывается, операция делается спасительная, может быть. Правда? Какие разные оценки? Совершенно другая ситуация. Совсем другое понимание факта. Так вот, я думаю, что и здесь тоже. То, что Каину Бог дал, это совершить. А Каин же внутри совершил это. То, что дал ему. Очень возможно, и для Каина это послужило потом. Чем? Предметом раскаяния. Мы же не знаем дальнейшей жизни. Для Авеля это послужило венцом славы. Вот я думаю, так можно понять и этот факт, и подобные им, аналогичные. Пожалуйста.
Русские, носители православия, Третий Рим, под покровом Божьей Матери находимся. Ну, вроде как, берет гордость за это поход, но с другой стороны, немножко попахивает возносением себя. То есть вот как вот здесь вот провести вот эту границу? Действительно мы... Что-то вроде получается какая-то арийская нация, вот носители православия, а остальные весь мир вроде как или что. А вот мы носители православия. Какое-то отношение ваше к этому? Как правильно себя смотреть на эту
матрицу? Да. Я думаю, что вы уже, так сказать, сделав замечание, ответили, предвосхитили мой ответ. Где бы ни было возношение, знаете, что там неправда. Поэтому эти вещи, которые мы находимся под покровом Божьей Матери, это сплошь и рядом. Что это такое, спросите. Это значит, что я могу делать все, что угодно, а Божья Матерь меня покрывает. Все равно. Это что ли? Так, ну в этом, потому что вот опять та же самая причина. Потому что кто это говорит? Это люди, которые, так сказать, кажется, приняли православие, ничего о нем не знают, и свои мирские, то есть страстные начала вводят в сознание. Это просто беда. Я вот только сейчас вам сказал, служить от пьянства молебен перед неупиваемой чашей иконы и никакой другой. Если перед Владимирской, то это никакого не будет дела. То же самое державная икона. А не перед державной, уже проку не будет. Значит, не Божья Матерь, а уже икона. Нет, нет, это же, вы понимаете, нужно очень четко провести, иначе мы скоро так в язычество придем. Это очень опасно. Икона. Иконы – это образы того, в кого мы верим и перед кем мы молимся. Только образы. Этих образов множество. Божьей Матери образов порядка 700 различных образов. Так же, как фотографии, может быть, наших с вами, может быть, сколько угодно. Вот в чем дело. Так ни в коем случае нельзя. Иначе мы в кого превратимся? Это язычники думали, что вот их изображения, кстати, рисованные и скульптурные, думали, что это боги. За это христианство и обличало их. Вот. Так вот в этом отношении. Ну, конечно же. Ну, что это такое мы Третий Рим? Ну, это была идея это старца, это Филофея. Там совсем была другая же мысль. Мысль-то была какая? Рим отпал. Византия пала. Где еще тот центр, то государство, в котором бы православие еще являлось действительно государственной религией, и которое имело все возможности существовать, распространяться и жить. Да, в России, да, Москва. Вот просто какая была идея и все. Тогда. Но сказать, что это навеки вечные и всегда так и будет, это все равно, что сказать, а наши предки Рим спасли. Примерно то же самое. И в отношении покрова Божьей Матери. Покров Божьей Матери не безусловный. Еврейский народ был избранным. Был. Отверженность Христа, избранничество отнято. Никто не может быть навеки вечным. Все зависит от нашей свободы. Скажешь, я буду хулить Бога, а меня будет покрывать Божья Матерь. Голубчик, давай, давай, продолжай дальше. От нашего состояния зависит. Я буду оскорблять Сына Божия ее, она будет меня покрывать. Ну, подумайте. Поэтому эти все вещи, когда начинаются, они вызывают действительно чувство не то. Афон говорит, нет, мы под покровом Божьей Матери. Греция говорит, нет, мы. Россия, нет, мы. Давайте подеремся. Ну, что же это такое? Покровом Божьим, святых и Божьей Матери пользуется только тот, кто действительно искренне хочет следовать заповедям Божьим. Тот, кто отвергается этих заповедей, он сам отвергает этот покров. И нет для него покрова. Вот закон жизни. Вот. Поэтому эти все вещи, это знаете, как в одной статье я прочитал, канонизировали Николая II, и вот один автор пишет через год. Вот теперь уже целый год царственная семья наслаждается небесными благами. Ну подумайте только. Это пишет новый богослов. Я его знаю, он инженер по образованию, там математик. И вдруг вот все его знание и богословие. Оказывается, до этого, до канонизации, если они были святы, все равно не наслаждались. Только после канонизации они наслаждаются. А если деканонизируют его, спросить, тогда что будет? Тогда опять в преисподнюю, да? Ну что ж это за логика такая? Вы подумайте. Вот из таких вот взглядов, из такого понимания вещей и складывается подобного рода воззрение. Это очень печально. Я вам скажу. Христианство говорит об одном. Пока человек не смирится, не может Бог к нему приступить. И ничего не может ему сделать. Я скажу, отойди, Господи, я сам. Я сам. Отойди. Я сам. Пока не смирится, не может Бог приступить. Слышите? Не кто-нибудь, а Бог. Вы понимаете теперь, почему гордость – это есть самая ужасная вещь. Вот это тщеславие, это гордыня, это я, это мы. Это как раз наиболее верное средство отторгнуться от Бога. Потому что ничему так не противится Бог, как сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Я вот так понимаю эту ситуацию.